Дмитрий Торопов. «Мы летим», читает Елена Пашкевич. Перед прочтением этого рассказа автор дает объяснение некоторым словам, чтобы читателю было лучше понять, о чем идет речь в этом произведении. Барыга. Человек, который торгует чем-либо запрещенным или перепродает вещи втридорога. Перец. Героин. Винт. Один из грязнейших наркотиков, который изготавливают в кустарных условиях. Экстази. Клубный наркотик. Кумарит. Прикумаривает. Одна из стадий ломки. Поставиться. Вмазаться. Уколоться. Приход. Это кайф. Вес. 1 грамм героина, но обычно барыги кладут меньше или бодяжат с сахаром или с таблетками. Баян, машинка, шприц. Точки. На каждом шприце есть деление, их и называют точками. Лаве. Деньги. Сделать контроль. Проверка, попала ли игла в вену или нет. Эпиграф. Этот мир изжил себя полностью в наркотических синих губах. Посмотри, как он тонет от подлости и от сна в дурманящих снах. Ты глядишь так по-детски наивно на меня и спасения ждешь. За окном воет ветер тоскливо. Хлещет в стекла октябрьский дождь. Дай мне руку холодную, тонкую, я согрею дыханием своим. Этот мир, как собака голодная, нас кусает, но мы устоим. Ну а если не сможем, то к звездам улетим мы с тобой навсегда. Взгляд твой стал так печально серьезен. Ты согласна? Эхом бьет «да». Первое. Мы встретились с Бычей возле его дома. Он сидел на детской площадке и нервно курил, ожидая меня. Здорово, Быча. Привет. Ты что так долго? Так получилось. Слушай, я тебя тут ждать должен, что ли? Ты что орешь, Быча? Не от меня все зависит. Мы с ним отошли к подъезду многоэтажки. Ну что? Посмотрел он на меня вопросительно. «Все нормально. Лаве на кармане. А у тебя?» «Нет, не нормально. Всех барых обзвонил. Перца ни у кого нет. Или шифруются, суки. Менты вчера зачистки делали. Походу боятся». При этом Быча выматерился и закурил новую сигарету. «А есть ли закладки?» С надеждой спросил я. «Слушай, Спас», — обратился он ко мне, не отвечая на заданный вопрос. «Тут сосед подходил». «Ну и?» — я взглянул на него. «Ну и», — передразнил он. «Короче, какое-то новое говно», — предложил. «А что за сосед?» «Ну, этот, которому ты тогда помогал перца замутить». «Рыжий, что ли?» «Да, да, веснушка такой весь». Быча нервно выпустил дым. «Ну вот, какой-то кайф новый появился. Называется гивентол. Сосед сказал что-то между героином, винтом и экстази. Цена как на вес перца. Он сказал, нам с тобой по 2 раза хватит». Я сплюнул. «Хреново, что-то меня Быча прикумаривает». Он выбросил окурок. «Такая же фигня. Ну что, берем?» «А что еще остается делать, если перца нет?» Я протянул ему свою половину денег. «Короче, Спас, иди за приблудой и жди меня в подъезде на нашем месте». Я зашел в аптеку, взял обычный набор приблуды, 2 инсулинки, фурик, это баночка с таблетками валерианы и раствор для инъекций. Наше место было между 8-м и 9-м этажами. Там, что сверху, что снизу, жили алкаши, причем тихие. Так что поставиться можно было без боязни. Быча подошел через 15 минут. Ну что, взял? Взял, давай приблуду. Он быстро заварил и разделил по баянам. Короче, спас каждому по 30 точек. Давай, каждый свои 15 фурик отольет. Если мало будет, догонимся. Мы так и сделали. Приход был необычный. Черт побери, я даже не знал, с чем его сравнить. Быча дрожащей рукой стер пот со лба и закурил. Я последовал его примеру. Ну, как спас? Голос у него был чуть тепловатый и немного вибрировал. Офигеть! Только и смог произнести я. И медленно начал спускаться по ступенькам. Ну ладно, спас, ты иди, а я еще тут посижу, промямлил бычий. Ага, кивнул я головой. Я к тебе завтра с утра зайду за своими 15 точками. Заходи. Еле выговаривая слова, буркнул он. Думал я, выходя из подъезда. Ну, в принципе, бычий проверенный парень, и кинуть меня на мой же кайф просто побоится. А если кинет, то пожалеет, что на свет родился. Хотя не зря в народе говорят: не верь жене, ментам и наркоману. Да я ему и не верил. Просто в этот момент мне было на все наплевать. Я перешел проезжую часть, разделяющую два микрорайона, его и мой, и направился домой. Я уже обогнул соседний дом и увидел угол своего. Как это случилось? Взрыв. Где-то прозвучал далекий взрыв, и синее майское небо на горизонте озарилось яркой вспышкой. А потом появился матово-оранжевый гриб. Я, ничего не понимая, побежал к своему подъезду. Горячая волна воздуха ударила в лицо, и я прижался спиной к столбу. Все происходило перед моими глазами, как в замедленной киносъемке. Сначала все люди смотрели, не понимающие, в небо, а затем началась паника. Молодые мамаши с колясками и с детьми на руках начали метаться по детской площадке. Кругом раздавались крики, плач детей. Еще одна волна воздуха накатила и вновь обожгла мою физию. Я увидел свою соседку с нижнего этажа, с лицом и фигурой фотомодели, которая встречалась с чуваком кавказской национальности, потому что у него были деньги и машина. К тому же она была ушлая и редкостная стерва. Так вот, она упала на асфальт и начала извиваться всем телом, что-то хрипя и судорожно хватаясь за горло. Ее кавалер подбежал на негнущихся ногах к луже, упал в нее и начал с жадностью пить дождевую воду. Люди падали, истерично что-то кричали и дергались в предсмертных судорогах. Обезумевшие мамаши кидали своих детей на асфальт и ложились рядом. Третья волна захлестнула и опрокинула меня на корточки. По всему телу началось жуткое жжение. Сквозь слезящиеся глаза я видел, как люди начинали дымиться. Ужасающая вонь ударила в ноздри, и я окунулся в бездну беспамятства. Вторая. 29 мая. С этого дня я начинаю вести дневник. С ядерной атаки прошло уже 3 дня. Сейчас глухая ночь, и я один-одинешенек. По-моему, кроме меня никто не выжил. 30 мая. Ходил к бычи. Его труп так и не нашел. Но кругом одна и та же картина. Черные обгорелые трупы, на дорогах разбитые машины и ужасающая вонь сгоревшего мяса. А вокруг мертвая тишина. Только ветерок шевелит обрывки бумаг на дороге, да листья на деревьях, и снова тишина. 31 мая. Родители мои погибли, видимо, по пути домой, возвращаясь с работы. А я живой. Почему же именно я остался в живых? Я задаю себе этот вопрос снова и снова, и никак не могу найти ответ. Может быть, потому что я был под этим, гивентолом. Или у меня такой организм, который не реагирует на радиацию. Я не знаю. Сегодня целый день бродил по своему микрорайону. Искал, может, кто-нибудь остался в живых. Но в ответ слышал лишь эхо своих криков. Сейчас вечер. Сижу дома. 2 июня. Вчера ходил по точкам, то бишь это квартиры, где продавали наркотики. Пришлось вооружиться перфоратором и топором. За день вскрыл 3 квартиры. Нашел 100 грамм перца. Сначала нюхал, потом вмазался. Ничего не берет. Нет никаких ощущений. Неужели так на наркотики подействовал ядерный взрыв? А может, на меня? Короче, в 3-й квартире сопсиху пнул барыгу. Вернее, то, что от него осталось. Черное обугленное тело рассыпалось хлопьями с сажей. 3 июня. Вчера записал дневник и упал на диван. С тех пор так и лежу. Наркотики не берут. Спиртные напитки не берут. Взял из холодильника литр водки, в итоге трезвый, как стеклышко. Что делать, не знаю. Хочу забыться. 5 июня. Ходил в магазин, пополнил запас продуктов. Только сейчас заметил, что в городе еще есть электричество и вода в кранах. В нашей повседневной жизни мы этого и не замечаем, и не задумываемся над этим. А я вот только сейчас и задумался. А когда все отключится, что делать? Все решено. С завтрашнего дня начинаю запасаться хавчиком и питьевой водой. 6 июня. Сегодня целый день таскал домой продукты и воду. Да, кстати, в голову пришла умная мысль. Взрыв, видимо, был не ядерный, а какой-то другой. Ведь все люди и птицы, и животные погибли, а растений и деревья нет. И вообще, что это был за враг, взорвавший бомбу? Я думаю, не только моя страна прекратила свое существование, но и другие страны тоже. Ведь в телевизоре, по радио, мобиле и в инете полная тишина. Как будто раньше там людей и не было. 8 июня. Сегодня у меня праздник. Вернее, он был вчера. Но только сегодня я смог немного очухаться от радостного шока и взяться за дневник, чтобы описать подробно вчерашний день. Я встал, как всегда, в 11 часов утра, умылся и сел завтракать, размышляя, чем сегодня заняться. Наконец решил, что надо сходить на открытый рынок и присмотреть себе рефрижератор. Как-никак скоро будет осень, а за ней зима. Надо же продукты куда-то складывать. Итак, спустя 2 часа я бродил по рынку, ради развлечения, пиная обгоревшие останки торговцев и покупателей. Поганое, я скажу, место. Труп на трупе, и запах сожженного мяса еще до конца не унес ветер. А насчет маленьких магазинов и супермаркетов и говорить нечего. От вони задохнуться можно. Но голод не тетка. Жрать захочешь, не то вынести можно. Впрочем, ладно, я отвлекся. Ну вот, значит, иду я по останкам и заворачиваю на главную площадь рынка. И тут что-то мне показалось не так, как будто пейзаж изменился. Те же палатки в ряд, тот же разношерстный товар. И тут до меня дошло. Трупы. Точно. Трупы людей были потоптаны. Кругом валялся пепел. Хлопья сажи лениво загонял ветер в углы площади. Я давно заметил, что люди полностью обугливались, так и застыв в своих предсмертных позах. А если их пнуть, они разваливались. Так вот, на площади усопших кто-то развалил. Я методично начал прочесывать площадь. Волна надежды с новой силой навалилась и захлестнула мою душу и сердце. Неужели еще кто-то, кроме меня, сумел выжить? Наконец я увидел маленькие следы, тянувшиеся от площади к многоэтажным домам. Вернее, следов было много, но явно человек ходил туда и обратно не один раз. Я уже около часа бродил вокруг одного и того же корпуса. Кричал, звал, но в ответ лишь раздавалось эхо. Я помню, как сел на ступеньку подъезда и закурил, когда где-то услышал детский плач. Я осторожно, чтобы не спугнуть, пошел на звук и, наконец, увидел ее. Она лежала в песочнице вниз лицом и плакала. Не зная, что делать от неожиданности или от переполнявшей меня радости, я сел рядом и зарыдал. «Ты не чудовище!» Я даже сразу и не понял, что это она обращается ко мне. Помню, я переспросил. «Что ты сказал?» Чумазая, вся в трупной саже девочка стояла прямо передо мной и, размазывая слезы по лицу, снова спросила. «Ты не чудовище?» Сколько дней я не слышал человеческого голоса. Он звучал как музыка. Сквозь собственные рыдания я лишь смог выговорить. Нет. Ближе к вечеру мы были у меня дома. Я и правда выглядел как чудовище из какой-нибудь сказки. Измазанный, весь в хлопьях сажи, да к тому же и небритый. Вымывшись и побрившись, я принялся за ужин, ее отправив в ванную. Целый вечер мы просидели вместе. Чистого, да к тому же детского белья у меня не нашлось, так что она ходила в моей футболке. Завтра надо будет найти что-то из одежды. На вид ей 4 или 5 года, чем-то напоминает куклу Барби. Может, правильными чертами лица, а может, большими голубыми глазами. Не знаю, как зовут ее, она не помнит, где жила тоже. Думаю, это из-за перенесенного стресса. Она рассказала, как пошла с мамой на рынок, а потом люди стали падать и гореть. После этого жила она в подъезде, а на рынок ходила брать еду. Вот и все, что я сумел выяснить. 9 июня. Целый день провели вместе. Я ей дал имя Нечаянка. Она утром пила чай и случайно разбила кружку, а потом расплакалась и повторяла. Я нечаянно, да нечаянно. Вот так ее и назвал. 10 июня. Ходил по квартирам и набрал ей всяких игрушек. По-моему, нечаянке понравилось. Сейчас сидит и играет. Да, кстати, небольшой прикол. Когда возвращался домой с игрушками, от нечего делать зашел в соседний подъезд. Выбил дверь у участкового. Благо, она деревянная. И увидел в одной из комнат картину Репина. Лежал он, в чем мать родила, на кровати. Но в милиционерских сапогах, с фуранькой на загривке и с ПМ в правой руке. Поперек его толстозадая жонка с откусанным хозяйством во рту. В общем, был наш участковый козел и скончался, как подобает козлу. Ствол я забрал, мента не жалко. Он меня посадить грозился. И точно посадил бы, если бы не взрыв. 12 июня. У нас с Нечаянкой все нормально. Сегодня целый день гуляли. Били в домах стекла. Залезали в квартире. Я сжег пару автомобилей. Нечаянке было весело. 13 июня. С момента ядерной атаки сегодня впервые прошел дождь. До этого погода была то пасмурной, то ясной. Мы выбежали на улицу и с криками бегали под струями дождя. 15 июня. Нашел для себя и Нечаянки новое развлечение. Мы ходим по домам и собираем золотые украшения. Я уже стал как профессиональный домушник. 19 июня. О пище и воде теперь беспокоиться не надо. Нашел склад. Холодильники у него работают на автономном питании. 20 июня. Сегодня отключилось электричество. Нет воды и газа. Цивилизация умирает у нас на глазах. 27 июня. Сегодня ровно месяц с той злополучной даты. Пытался снова вмазаться перцем, потом напиться. Ничего не берет. Настроение дерьмовое. Нечаянка цветет и пахнет. 28 июня. Читал ей сказки. Потом попытался объяснить алфавит. В итоге наорал на нее, что она тупая. Теперь ходит зареванная и со мной не разговаривает. А может, я не умею объяснять. 7 июля. Ходили по квартирам, собирали золото. Я заметила одну закономерность. Каждая 10-я квартира – полнейший свинарник. 8 июля. Как всегда, взломал железную дверь. И нечаянно рванула внутрь первая. Я зашел за ней следом и увидел, как она спокойно опрокинула детскую кроватку с грудным ребенком. Потом наступила на него. Нагнулась и сорвала золотую цепочку с крестиком. Сунула в карман и засмеялась. А я, как в первый раз это увидел, прижался к стене и думал. А ведь этот малыш когда-то жил, дышал, ел. Неужели Нечаенко этого не понимает? Придя домой, попробовал объяснить это ей. На что она возразила. «Ну ты же по ним ходишь!» На это я не знал, что ответить. Короче, взял и выбросил все мешки с драгоценностями в окно. Она закатила истерику. Пришлось принести все обратно. 15 июля. Ночью сквозь сон все казалось, что кто-то несколько раз пролетал над городом. А утром, когда проснулся и вышел на улицу, нашел несколько листовок. Не передать словами мою радость, когда я их прочитал. Всем, 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 кто остался в живых после террористического нападения. Всем, всем, всем оставшимся в живых, идите на аэродром в Жуковский и так далее. А вот Нечаенко заплакала после того, как я это все прочитал. «Значит, ты меня бросишь? Пойдешь туда?» «Да нет, ты что, глупенькая, мы вместе пойдем». Я ее прижал к себе и долго успокаивал. Она с меня взяла клятву и честное слово, что я ее не оставлю и буду с ней навсегда. Целых 5 дней у нас ушло на сборы. Как ни странно, но больше всех суетился я. Короче говоря, завтра утром выходим. Благо, расположение дорог указано в листовке. Но разбирался я с этой картой около 3 суток. То ли они тупые, то ли я, не знаю. Нечаянко сказала, что я. 2 августа. Добирались мы до Жуковского целых 15 суток. Где шли пешком, где я брал машину. И мы ехали до очередной пробки. Куда ни взгляни, кругом полнейший хаос. Исковерканные авто с трупами. Были места, где полыхали пожары. Ночевали в пустых домах. В общем, добрались мы особо без приключений. Встретили нас радушно. Тут каждый человек на счету. Мы с Нечаенкой оказались 2742 и 2743 людьми, выжившими после химатаки. Так тут называют тот взрыв. В общем, как я узнал, взрывы были по всей стране и не только у нас, а по всему земному шару. Одна из стран на другом континенте решила стать хозяйкой всего мира. В итоге человечество больше не существует. Мы живем общиной, всем руководит один из профессоров из какого-то НИИ. Его, как и нас, пощадила судьба. Оказывается, он один из первых начал искать тех, кто сумел выжить. Место в Жуковском выбрано не случайно. Я только тут вспомнил, как в апреле и мае трубили газеты и телевидение на все лады, что ученые НИИ не только сумели покорить пространство космоса, но и создали двигатель, который перешел барьер световой скорости, а это около 300 тысяч километров в секунду. Наша страна построила первый межпланетный исследовательский корабль и даже готовился экипаж для путешествия в какую-то из систем, где, по мнению авторитетных ученых, была обнаружена жизнь. Ну так вот, Жуковский был выбран не случайно. Межпланетный корабль стоял именно тут, на аэродроме, для всеобщего осмотрения. Походит на Боинг, только более обтекаемый. Его формы сливаются в одну единственную. Говорить о нем можно много и бесконечно. Окружен прозрачным куполом, в котором есть дверь с кодовыми замками, так что никто не может подойти. Профессор, поначалу с выжившими, хотел улететь, но ничего не вышло, так и остался тут. Насколько я понял из рассказов, купол пытались взорвать, протаранить на танке. Даже делали подкоп, все безрезультатно. Да и как бы это практически 3000-ая орда полетела, если корабль рассчитан всего на 3 человека. Профессора называют президентом, он власть и сила, и все ему должны подчиняться. Девиз один – выжить во что бы то ни стало. Вот мы и выживаем. Мне дали работу. Я заготавливаю на зиму продукты, летаю с 2 пилотами по окрестным городам, разбрасываю листовки и ищу склады с продовольствием. В общем, работа не пыльная. Сегодня был первый вылет, а нечаянка пошла в детсад. Детей около 600 человек, и каждый ребенок на вес золота, как мне тут сказали. На этом я заканчиваю вести свой дневник. 3. Спас! 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 Нечаянка выскочила из-за угла дома, к которому я подходил. Они хотят меня отдать в семью. Я подхватил ее на руки и прижал к себе. Она обняла мою шею тоненькими ручонками и сквозь слезы запищала. Они хотят меня от тебя забрать. Слушай, я ничего не понимаю, объясни нормально. Из-за того же угла выскочила полногрудая женщина. «Ах, вот ты где, Наденька! Ну иди же к своей мамочке!» Она подошла и погладила нечаянку по голове. Та взвизгнула и обняла меня еще сильнее. Женщина улыбнулась. «А вы спас?» «Ну», — буркнул я, еще ничего не понимая. Женщина засмеялась. «Ах, вам, наверное, еще никто ничего не рассказал. Комитет по детям отдал нашу семью Надюшку. Во-первых, она не Надюшка, а нечаянка. А во-вторых, какой нахрен комитет? Из какого это ее отдали вам?» Толстогрудая вспыхнула. «Послушайте, вы хам. Вы не в состоянии дать девочке должного ухода и воспитания, поскольку постоянно находитесь в отъездах по подготовке. И комитет постановил...» «Да пошла ты со своим комитетом!» И, не дослушав ее, я с нечаянкой на руках пошел домой. 4. Итак, суд общины постановил Надежду Игоревну. «Я не Надежда, я нечаянка!» Президент рявкнул. «Уберите ребенка из зала суда!» И так далее. Я шел к себе на квартиру, снова и снова перебирая в памяти этот суд. Да, конечно, в чем-то они правы. И теперь надо свыкнуться с мыслью. У нечаянки есть новая семья. А я снова остался один. Живу я тут 2-й месяц. А так, ни с кем дружбы или более тесных отношений не завел. 5. Октябрь выдался на редкость теплым. Я подошел к калитке детсада и увидел, как нечаянка уже бежит ко мне. Видеться мне с ней запрещали, якобы, чтобы не травмировать психику ребенка. Но пройти мимо и не повидать ее я не мог. Я подхватил ее на руки, и она чмокнула меня и быстро зашептала мне в ухо. «Слушай, Спас, ты мне говорил, что уходить нам из общины бессмысленно или поймаю? Или мы просто-напросто не сможем пережить зиму, да?» Я печально улыбнулся. «Да, нечаянка. Ну вот, слушай, я придумала. Мы с тобой улетим на корабле». Я рассмеялся. Быстро сунул ей шоколадку во внутренний карман. Она даже не обратила внимания. «Спас! Я теперь каждый день хожу на аэродром и набираю коды». «Надя, ты где?» Нечаянка соскочила с меня. «Спас, ты когда придешь?» «Не знаю, нечаянка, завтра я улетаю. Так что где-нибудь в середине октября». Нечаянка всхлипнула. Я ненавижу эту толстогрудую и Игоря, и ее мужа. А они меня заставляют называть их папа и мама. А тебя, Спас, люблю. Надя, да где же ты? Долетела совсем близко. Нечаянно помахала рукой, развернулась и быстро побежала обратно. 6. Так и вышло. Я освободился 15 октября, сунул в карман пару шоколадов, сладости считались большим деликатесом, и пошел к нечаянке в детсад. Она гуляла возле калитки и, завидя меня, с визгом бросилась на шею и быстро-быстро зашептала. «Спас! Я открыла кодовые замки!» Она говорила взахлеб. Я даже сначала и не понял, что она сказала. «Я открыла кодовые замки! Спас! Теперь мы улетим!» Я ошалело уставился на нее.
«Когда открыла?»
«Еще позавчера. Я же тебе говорила, что хожу туда каждый вечер и набираю различные комбинации».
«Ты кому-нибудь об этом рассказала?»
«Конечно нет. Я тебя ждала». Сердце гулко билось, когда мы подошли к стеклянному куполу. Я дернул на себя массивную прозрачную дверь, и она открылась. Забыв обо всем, я схватил нечаянку в охапку и побежал к кораблю. Когда я уже вступил на первую ступеньку трапа, вдруг нечаянка завизжала. «Быстрее! Спас! Они бегут за нами!» Я оглянулся и увидел, как люди просачивались сквозь дверь и с криками неслись на нас. А за куполом толпа все набухала и набухала, стремясь попасть внутрь. Из оцепенения меня вывел очередной визг нечаянки. «Быстрее, быстрее! Чего ты встал?» Я забежал в корабль, поставил нечаянку на ноги, схватился за перекладину рампы и потянул ее на себя. Люк неохотно поддался и начал уже закрываться, когда первый человек вступил на трап корабля.
«Стой!» – заорал он. «Стой, сволочь! Возьми меня с собой!»
Люк гулко захлопнулся, и я быстро начал завинчивать красное колесо на нем. Взяв нечаянку за руку, мы быстро прошли маленький тамбур, зашли в третий отсек. Тут, видимо, были каюты экипажа и кухня. Во втором отсеке стояла различная аппаратура, а в первом или носовом – сама кабина управления. Я сел в кресло посередине. Нечаянка забралась вправо от меня. Неожиданно прозвучал голос президента нашей общины. «Ну и кто же у нас герой, сумевший открыть кодовые замки?» От неожиданности я подскочил на месте, а нечаянка начала быстро вертеть головой во все стороны. «Ну так, может, вы представитесь?» Нечаянка пискнула. «Я? Кто я?» До меня наконец дошло, что голос звучал из динамиков, и я ответил: «Спас и Нечаянка». После некоторой паузы профессор произнес: «Ну что ж, Спас, я буду с тобой краток, времени у нас в обрез. Я помогу вам выйти на орбиту Земли, откуда вы стартуете. А теперь слушай краткий инструктаж». Во мне сразу зародилось недоверие. «А почему я вам должен верить?» «Потому что, Спас, вы последние люди Земли». «Чего?» – не понял я. «Какие последние?» «Спас, не перебивай меня, пожалуйста, а слушай внимательно. Это скрывается от всей общины». Недавно сведения подтвердились. Мы с вами пережили химатаку, но те, кто остался в живых, забыли об атомных станциях. В нашей стране их никто не отключал, они продолжают работать. Совсем недавно я тайно летал и посетил несколько из них. У одной обнаружили серьезные проблемы. При аварийной ситуации реактор не только автоматически не заглох, но почему-то начал работать сильнее. Еще день-два, может, неделя, но охладительная система не выдержит и произойдет взрыв. В этой ситуации мы себе не в силах помочь. Все,
что сейчас делают поселенцы, это бутафория. Человек должен умирать с надеждой. Тем более, Спас, без меня тебе не поднять корабль. Так что хочешь, не хочешь, а тебе надо мне верить. Подготовка к полету заняла около 30 минут. Потом был вертикальный взлет и пролом купола. И вот, наконец, мы на орбите. «А ты не так глуп, Спас», — прозвучал у меня в шлемофоне голос профессора. «Спасибо». «Итак, Спас, видишь этот красный рычажок?» «Да». «Повтори еще раз, что надо сделать?» «Набрать на панели код ускорения, потянуть до конца рукоять и нажать красную кнопку». «Да, молодец». Слышно было, как профессор тяжело вздохнул. «Ну что же, ребята, не люблю долгих прощаний». «Давай, парень, открывай глаза, ну же, давай!» Я тяжело разлепил веки. Надо мной склонилась небритая рожа мужика. «Ну что?» — рявкнул он. «Прочухался, торчок долбанный!» «Да ладно, Иваныч, не орите на него!» Медсестра в белом халате склонилась надо мной. «Ну чего молчишь? Чувствуешь себя как? А где Нечаенко?» «Что?» — не поняла она. «А Нечаенко где?» Медсестра хмыкнула. «Не знаю, где твоя Нечаенко, но еще бы 5 минут, и мы тебя бы не спасли. Твое счастье, что мимо ехали». «С чем обкололся?» Я тяжело приподнялся на асфальте и сел. Вокруг меня столпилась небольшая толпа зевак. «Перцы. Первое, что пришло на ум, — сказал я. «Каким перцем?» — рявкнул небритый Иваныч, видимо, доктор. «Героина». Медсестра и доктор помогли встать. «Далеко живешь?» — полюбопытствовал доктор. Я огляделся. «Нет, вон в том подъезде. Спасибо, я сам дойду». «Ты точно себя нормально чувствуешь?» «Да, да, спасибо, я дойду». Кто-то из толпы крикнул. «Да мы знаем его, чуть что поможем». До меня долетел голос Иваныча. «Помогать надо было, когда он только колоться начал. А сейчас-то что? У него все руки сколоты». На дрожащих ногах я зашел домой, держась за стенку. Мать с сигаретой во рту вышла из кухни, сразу заорала. «На работу устроился?» «Нет». «Ах, нет! Значит, жрать не получишь». У меня не было сил даже огрызнуться. Я с трудом скинул кроссовки и прошел к себе в комнату. «Скотина!» — донеслось до меня. Из последних сил я заорал. «Да пошла ты!» Потом хлопнул дверью и повалился на диван. Я лежал трупом около 2 часов, пытаясь уснуть. Но сна не было ни в одном глазу. Мысли о Нечаенке, мысли о том, что это только привиделось, били в мозг. «А может быть, нет», — думал я, ворочаясь с одного бока на другой. «Ведь еще чуть-чуть, и мы бы с ней улетели от этого долбанного мира, от этих проблем, от вечных забот, от придурковатой мамаши, от всех. Как же это мне все надоело! А Нечаенка, как же она там без меня? Одна в космосе». В памяти всплыла какая-то передача, видимая мной когда-то о параллельных мирах, и я решился. У бычьей осталась моя доза, а значит, мы улетим. «Да, Нечаенко, мы улетим», — прошептал я вслух, вставая с дивана. Бычий оказался на том же самом месте, где я его оставил. Бледно-землистое лицо, темно-синие губы, на которых застыла белая пена слюны. Я взял его подмышки и подтащил к мусоропроводу. Его голова безвольно стукнулась в него. Я залез к нему во внутренний карман джинсовки, достал фурик и бычину машинку. Какая разница, чьей сейчас машинка мне вмазаться? Лишь бы поскорее к Нечаенке. Я выбрал из фурика свою и бычину дозу, сделал контроль и надавил на поршень. «Давайте, удачи вам!» — закончил профессор с прощальным словом и в шлемофоне раздался щелчок, и наступила тишина. Я огляделся. Передо мной снова была кабина управления. Нечаянка стояла в кресле, вцепившись в подлокотник, и удивленно таращила на меня глаза. «Спас!» – пискнула она. «Ты только что исчез и опять появился. Как ты это делаешь?» Я стянул шлемофон и вытер пол со лба. «Тебе это показалось?» «Да нет, я это видела!» Я перегнулся через кресло, схватил ее и прошептал. «Знаешь, я больше никогда не исчезну». Она прижалась ко мне. «Ты обещаешь?» «Да». Я пристегнул нечаянку к креслу второго пилота и надел на нее шлемофон. Потом сам начал готовиться к старту. Снова пристегнулся, подключил шлемофон и набрал код ускорения. «Больше не будет вечных проблем, где найти деньги на дозу». Я вытянул до конца рычажок. «На меня больше никогда не будет орать недурковатая мать. Меня ничего не держит там. Ничего. Обычай. Обычай, я думаю, уже давным-давно в своем параллельном мире. Я положил ладонь на красную кнопку. «Мы уже летим?» – раздался в шлемофоне голос нечаянки. Я улыбнулся и произнес: «Да, нечаянка, мы летим». И нажал кнопку.